Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Прогулки по музею». У микрофона заведующая отделом зарубежного русского и современного искусства Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Анна Потапова. Всего несколько дней отделяют нас от Нового года. Каким он будет, этот новый 2024 год? Трудно загадывать, но хотелось, чтобы, несмотря на високосность, он оказался благосклонным ко всем нам, чтобы наступил мир во всем мире, чтобы крепла и расцветала наша Родина, Большая Россия и Малая Иркутская область. Следующий год богат на юбилеи. 17 февраля будет отмечаться 35 лет клубу жертв массовых политических репрессий «Встреча». О том, что это за клуб, мы расскажем в следующих передачах. Но пока хотим представить вам замечательные рассказы его членов первого состава о том, как праздновали наши земляки зимние праздники, Новый и Старый Новый год, Рождество. Рассказы эти подготовлены руководителем клуба Ириной Ивановной Терновой, замдиректора по науке Иркутского областного художественного музея. И начну я с воспоминаний Лидии Ивановны Там, почетного гражданина города Иркутска, автора книги «Записки иркутянки». Ирине Ивановне Терновой посчастливилось быть редактором этой книги, а первые ее главы Лидия Ивановна зачитывала на заседаниях клуба. Лидия Ивановна Там. Новый год. Новый год – праздник семейный. Его положено встречать дома и приглашать на встречу одинокого человека. И ему будет хорошо, и тебя Бог наградит за его презрение. Кто-то из нашей семьи шел в церковь, остальные готовили кушанье, но к 12 часам все уже должны были быть в сборе и одеты по возможности в белое, темных цветов избегали. К столу обязательно подавали гуся. Из фруктов – яблоки, апельсины. Члены семьи делали друг другу самодельные подарки. Вышитые книжные закладки, диванные подушечки. Дедушка любил вышитые рубахи, а бабушка – фартуки. В 12 часов поднимали рюмки. Дедушка желал всем хорошего здоровья, процветания отчизны. За столом сидели часа два. Тети гадали. На всех заливали водой стаканы и выносили на мороз. Если вода замерзнет бугорком, то в следующем году жизнь будет хорошей, а если замерзнет ямкой, то быть худу. Другими гаданиями в нашей семье не занимались. Днем ходили в церковь, гостей в этот день не бывало, читали книги, слушали граммофон. Вся наша семья любила вальсы на сопках Маньчжурии, гибель варяга, березка. Тайная милостыня. В нашей семье каждый год в ночь под Рождество совершалась тайная милостыня. Традиция эта возникла давно. Первые дети бабушки рождались слабенькими и умирали еще в младенчестве. Бабушка и лекарства пила, и к знахаркам бегала, ничего не помогало. Прослыла она, что в Вознесенском монастыре живет монах-схимник. К нему много народу ходит, он молитвой да советом помогает. Пошла она к нему. Старец и присоветовал ей на Рождество Господне совершать тайную милостыню. Бабушка разузнала, где в нашем околотке живут бедные люди, и в ночь на Рождество стала подкладывать им под дверь кое-что из одежды и еды. Семеро детей после этого родила, все разумные, здоровые. Дети выросли, а традиция осталась. С тех пор перед праздником мы собирались все вместе и мастерили подарки. В гимназии меня научили делать елочные игрушки – и я предложила домашним наряжать и дарить маленькие елочки. Мы ставили елочки на крыльцо, стучали в дверь, а сами убегали. Даже в самые трудные времена гражданской войны мы не забывали о тайной милостыне. Помнили наказ бабушки: раз Богу обет дан, его исполнять надо. Членами клуба «Встреча» была замечательная супружеская пара Евгений Нестерович и Вероника Владимировна Алекринские. Самый незабываемый Новый год. Семья Алекринских. Вероника Владимировна, Евгений Нестерович, Надежда Евгеньевна. Трудно описать самый незабываемый Новый год. Был он и в нашем детстве, и в юности, и уже в зрелом возрасте. Свой незабываемый Новый год был и у нашей дочери Нади. За годы сложились традиции, о которых мы и расскажем. Когда мне исполнилось 11, а было это в 1934 году, на Новый год мы в семье поставили пьеску «Дуня-батрачка». Из картона сделали угол дома, вырезали окно с раскрашенными ставнями, наличниками, дверь. Я сидела у окна, рассказывала о своей горькой судьбе и пела грустные песни. Из окна выглядывал мой маленький братик. Ему в ту пору было 6 лет. И тоже что-то говорил. По ходу действия на импровизированную сцену выходил председатель сельсовета, мой дядя. Ему в то время было где-то под 40 лет. Основной идеей пьесы была борьба с кулаками. Пьеса заканчивалась общим весельем. Кулаков прогнали, батрачка стала свободной. Запомнился новый 1945 год. Боевые действия уже подходили к концу, была близка победа. В то время я была уже студенткой университета. Много воды утекло, но осталась традиция нашего домашнего театра. В тот незабываемый год мы поставили одноактный водевиль Григорьева, дочь русского актера. Режиссером-постановщиком, аккомпаниатором выступила моя тетка Тутурина Вера Аркадьевна, урожденная Алекринская. Действующие лица и исполнители. Михаил Васильевич Лисичкин, старый актер в отставке, мой дядя, муж Веры Аркадьевны, 55 лет. Верочка, его дочь, я. Акакий Назарыч Ушица, отставной прапорщик, влюбленный в Верочку, наш знакомый военный, офицер, 40 лет. Катерина, служанка, моя подруга, студентка Горного института. Все куплеты исполнялись на мотивы из оперетты Кальмана «Сильва». Самой яркой постановкой нашего домашнего театра последних лет стала новогодняя постановка по книге Алексея Толстого «Буратино» в 2004 году. В роли Джузеппе выступил Евгений Нестерович, уже прадедушка, 84 лет. Папу Карло сыграл наш знакомый мальчик, 15 лет. Роль Буратино исполнил внук Андрей, 25 лет. Карабаса-Барабаса – наш зять, деда Саша, 52 года. Мальвиной, безусловно, была выбрана наша правнучка Даша, 6 лет. Роль Пьеро исполнила правнучка Катя, 7 лет. Дона Базилио изобразил внук Илья, 30 лет. Лису Алису – жена нашего внука Андрея, мама Даши. Нашей дочери, бабе Наде, досталась роль Артамона. А вот черепаху Тортиллу и крысу сыграла прабабушка Вероника, то есть я. Вот такой у нас дружный семейный театральный коллектив. Мы всегда старались развеселить наших гостей, удивить их чем-то необычным. В начале 90-х годов, когда на прилавках магазинов стало пусто, мы разыграли всех своим поросенком. Накануне Нового года сообщили, что наши друзья из Бельска прислали нам поросенка-сосунка, который станет коронным блюдом на новогоднем столе. К тому времени Надя взяла обыкновенный кабачок, нафаршировала его смесью из моркови, риса и лука. Из сушеных опенок сделала ушки, из корочки белого хлеба и скорлупок кедрового ореха – пятачок, из кедровых ядрышек – глазки. Поросенка обложили букетиками из маринованных яблочек и в разгар застолья торжественно объявили, что сейчас будет подан поросенок. Мой брат, не подозревая о розыгрыше, встретил это известие тушем. По мере приближения блюда с поросенком бравурный мотив стал замедляться, а когда его поставили на стол, совсем затих. Вскоре гробовое молчание сменилось гомерическим хохотом. Еще один розыгрыш родился в нашей семье в то время. Гости сидят за столом. Входит хозяин и говорит: «После этой закуски будут поданы блюда, кто какие закажет. Каждому гостю подается меню. Он отмечает в нем понравившееся блюдо и против него пишет свое имя. Хозяин собирает меню и уходит. Когда гости просят подать эти блюда, хозяин выходит и говорит: обозначено в меню, а в натуре нету». Вот так с шуткой мы и пережили те непростые времена. А вот что поведала нам наша дочь Надя. После новогоднего застолья они с друзьями выходили на улицу и играли в различные игры. К примеру, «Цепи-цепи кованы, раскуйте меня», — говорит один из играющих. Он стоит в шеренге, против него в такой же шеренге стоят, взявшись за руки, игроки к другой команды. Игрок пытается на бегу разбить цепь противника. Если ему это удается сделать, он забирает свою команду любого по выбору. Если нет, сам остается в команде противника. Танцевали вокруг новогодней елки еньку, сиртаки, жог, Причем все танцы сопровождали собственным пением. Играли в змейку или серпантин, когда все играющие должны были взяться за руки. Причем первый из них, ведущий, должен был бежать, стараясь запутать в замысловатых фигурах свою команду. Так и по сей день мы празднуем этот самый светлый и радостный праздник в нашей семье. Так каждый год становится для нас незабываемым. Часто бывал на заседании клуба «Встреча» первый руководитель Иркутского отделения общества «Мемориал» Александр Леонидович Александров. Коррида. Тройную смену дат, миллениума, столетия и Нового года мы всей семьей решили отметить на даче по старому настоящему календарю. В память, не дожившей всего 2 года до смены веков моей бабки по материнской линии, которая очень чтила старые даты, заехали 13 января днем и начали готовиться. Под вечер женщины командируют нас за свежей родниковой водой. На горе, за садоводством, незамерзающий родник бьет, от которого и садоводству нашему название «родник» пошло. За чистенькой ключевой водой все на гору к роднику ходят. Набрали, значит, мы с сынишкой полные ведра, спускаемся с горы и видим внизу, далеко, по улице сосед коз гонит. Он их в этот день выпускал, чтоб не застоялись побродить по снегу, веточным кормом в кустарниках поживиться, и сейчас домой загонял. А козел отстал, остановился на склоне и идти домой не желает. Сосед что-то кричит нам, еле разобрали. Просит козла подогнать. Я с ведрами, мне не с руки. Сынишка же стал козла подталкивать. Да где там? Мало каши ел. Хотя к 3-му классу мальчишка подрос, окреп. За лето, которое он провел на даче, с соседскими козами сдружился. Из рук его они охотно лакомились. Мать своими хитростями помогла сынишке соседских коз приручить. Когда он в гости к соседу направлялся, строго следила, чтобы всегда прихватывал для коз подарочек. Пучок волшебной травки. «Что за волшебная травка?» — спросите вы. «Да обычная трава, сорванная в огороде, которую жена тут же смачивала в бочке с водой и посыпала солью из солонки. А солонку специально под рукой на веранде держала. Потом уже мальчишка и сам волшебную травку готовил по материнскому рецепту. Подарок пустяковый ничего не стоит. Но от этого угощения козы в мальчишке души не чаяли, нетерпеливо блеяли, завидев его». А козел, о котором из-за его строптивости шла дурная слава, на удивление всем моего карапуза слушался, повсюду за ним ходил, позволял садиться на себя верхом и с важным видом катал его по двору и улицам дачного поселка. Вот так женушка моя умница Василиса Премудрая устроила. Понимала, что городского мальчишку нельзя лишать общения с животными, но, чтобы конфликты между ними всякие предупредить, задобрила коз. Сейчас же заупрямился козел ни в какую, не слушается парнишку, упирается, ни с места, не нагулялся, видать, или обиду затаил. Всегдашнего подарка от друга при встрече не получил. Я посмотрел на бесполезные усилия, сказал сынишке, чтоб не отставал, и потихоньку пошел с ведрами. Уже совсем поравнялся с соседом, как вдруг слышу сзади далекий истошный крик. Оглянулся и понял. Козел, видно, когда сынишка решил его прутиком подстегнуть, вознамерился бодаться. Опустив рога, грозный стоит, готовится. Мальчишка от страха зашелся в крике, зовет на помощь. Бросил я ведра, и мы с соседом кинулись сына спасать. А козел уже в атаку пошел. Парнишка обронил прутик и, защищаясь, ухватил козла за рога. Держит. Козел мотает головой, теснит парнишку. Так стоят они и борются. Вот мальчишка оттолкнул рога и наутек. Селенок хватило на спринтерский рывок 20 метров. Козел его догоняет, поддает под зад, так что малец аж ускорился. Чуток постоял козел и опять вдогонку. Когда козел парнишку снова догнал, тот развернулся и опять ухватил козла за рога. Мы к мальчишке бежим, а он к нам перебежками. Поборется с козлом и еще подбежит. А все-таки молодец, реветь перестал, сдаваться не собирается, приемы борьбы нашел. По ходу схватки учится. На хитрости пустился. Где на дорожной колее скользко, он на козлиные рога навалится и под его напором в нашу сторону подъезжает. Расстояние сокращает. Чувствуется, намерен выстоять и победить. Чем не тореадор? Вот опять они стоят и борются один на один. В который раз. Подбегаем мы. Увидел нас козел и рванул в гору. Сосед козла ругает. Сын всхлипывает. Я веду его домой за руку. Подходим к ведрам, а они валяются на дороге. Козы, пока мы бегали, всю воду выпили и ведра опрокинули. Привел я Тореадора домой, вручил матери и снова пошел по воду на гору. Шел и арену, где схватка происходила, осматривал. Нет, все-таки мальчишке было куда как тяжелее, чем испанскому Тореадору. Ответственно заявляю, поскольку когда в Испании был, на кориду сходил. На моих глазах забили 11 быков. Да что говорить! Сопоставьте теперь, улица на нашем дачном участке совсем как арена на кориде, тоже огорожена. Да ведь по обеим сторонам арены улицы высоченные заборы, через них взрослый не перемахнет, не то что мальчишка, а в некоторых местах поверх забора колючая проволока натянута. Здесь и перемахивать лучше не пытаться. Вот и получается, не было у мальчишки возможности сбежать с арены за забор, как Тореро. Чур меня, не играю. Да и не играл он с козлом, а вел самую настоящую борьбу за себя, свое здоровье и жизнь. В отличие от тупого быка, козел очень умный и коварный противник. Никакой красной тряпки не признает. Метит самого человека. Так что не помогла бы мальчишке мулета, даже если бы она у него была. И перед их схватки мальчишка взять не мог, поскольку никакой защитной перегородки для него не было. Спрятаться негде. Ворота дачных участков заперты, сразу не достучишься. Да и стучаться бесполезно, поскольку зима, нет хозяев, некому отозваться. Так что лучше на ворота не рассчитывать и не приближаться к ним. Прижмет козел к воротам и измочалит. Не было у мальчишки убежища, где бы он мог передохнуть, сил набраться. Не было у мальчишки и команды, которая бы изматывала рассвирепевшего козла. Не было никакого колющего оружия, хотя бы шила. Но самое страшное — внезапность. У мальчишки и мыслей не было про схватку, не то что у Тореадора, который предстоящие бои до мелочей мысленно обыгрывает. Напал внезапно козел, который постоянно мальчишку на себе катал, из рук его мокрой солененькой травкой лакомился, дружил с мальчишкой и вдруг вероломно превратился в смертельного врага. Кто-то такой измены не сломается, а сынишка не сломался, вызов принял и выстоял. И это без всякой тренировки и выучки, на которую Тореадор не один год потратил. В волевом и психологическом плане у Тореадора имеются все 100 очков форы. Тореадор заранее знает, когда бой, готовится к бою. Годы требуются на то, чтобы подготовить классного Тореадора, на которого публика будет ходить как на праздник. А значит, сборы будут большие. Иду я обратно по улице с ведрами, полными воды. Снова все осмотрел, сопоставил. А когда увидел две борозды следов на целинном снегу у кювета, куда козел было оттеснил мальчишку с дороги, с глубокими вмятинами в конце борозд, это мальчишка уперся и устоял, не дал козлу завалить себя в снег, у меня сердце захолонуло. Стыдно мне и неловко стало. Ну зачем я мальчишку снисходительно так выставлял? Вроде как подначивал. Тореадор, Тореадор. Какой Тореадор? Далеко испанскому Тореадору до него. Куда там? Из героев мальчишка, из русских богатырей, которые, вырастая, со змеями Горынычами бьются и соловьев-разбойников укрощают, за что и в былинах воспеты. Надо же, мальчишка маленьким Ильей Муромцем оказался. Гордость за сына я почувствовал. Моя кровинушка весь в меня. Смотрел я на вмятинки, оставленные валеночками сына в глубоком снегу, как на следы былого боя, свидетельство, как на последнем рубеже сынишка оборону держал и выстоял. И такой нежностью к сыну переисполнился, что слезы к глазам подступили. Сразу вспомнилась мне бабка моя, царствие ей небесное, как она все рассказывала про поездку на могилу к сыну, что с отечественной не вернулся, пропал без вести. А спустя годы следопыты из Белоруссии ее разыскали и сообщили, что сын в братской могиле в центре села захоронен. Поехала бабка, власти поездку оплатили, памятник осмотрела, на котором среди сотни фамилий бойцов, павших в том давнем бою, была фамилия и имя сына, и поле за селом, где бой шел и где погиб сын, посетила. Я тогда бабку по молодости вполуха слушал, и едва бабка начнет про ту поездку свою вспоминать, зная, что она в скорости плакать начнет, всегда просил ее, как прерывал. «Баб, не надо, баб!» Только сейчас я свою бабку и понял, расчувствовался. Идти хотел дальше, а глаза на мокром месте. Дороги не видать. Стресс, видать, пережитый сказался. Отпускать начал. Так не пойдет. Поставил я ведра и решил перекурить это дело. Нарушил зарок, который давал. За городом на свежем воздухе ни одной сигареты. Но пачку сигарет с собой всегда носил, чтоб силу воли укреплять. Да тут такой случай особый, пригодилось. Поставил ведра, курю, размышляю, не торопясь. И чем дальше, тем больше нарастает во мне глухое раздражение против всех этих тореадоров и кориды испанской показной. Вот лишить испанского тореадора всей команды, торера, бандерильера, пикадоров этих, оставить тореадора совсем одного, без красной мулеты и шпаги, огородить арену высоченным забором с колючей проволокой поверх, снегом, конечно, арену присыпать, колею посередине арены, машинную, скользкую, с буграми накатать, чтоб все было, как у нас на дачной улице, кюветы с глубоким снегом, само собой, пригласить испанского тореадора, якобы нашу арену для кориды, по-русски обустроенную, осмотреть, а тем временем, пока он ее осматривает, разозлить хорошенько розгой козла и внезапно выпустить его против тореадора. И неизвестно еще, как тореадор один, одинешенек, в этих условиях против козла себя покажет. А если козла специально откормить, как они быков для кориды откармливают, то посмотреть еще надо будет, чья возьмет. Сообразительный козел – это тебе не тупой бык специальной породы, с которыми испанские тореадоры выучены сражаться. Здесь другая техника требуется, ей-богу. Доведись, слабоватые испанские тореадоры против наших козлов, однако, будут. Под утро уже занималась заря. Семейное застолье в честь тройной календарной даты сошло на убыль. Когда я вышел на крыльцо немного охладиться и подышать перед сном морозным утренним воздухом по-настоящему наступившего нового тысячелетия, услышал, как козел у соседских ворот жалостливо мекекал. Пришел-таки вражина. И такие истории случаются в новогодние праздники. На этом мы и закончим нашу предновогоднюю передачу. Дорогие радиослушатели, от имени всех сотрудников Иркутского областного художественного музея я поздравляю вас с новым 2024 годом и Рождеством Христовым. Я хочу пожелать, чтобы в новом году вы по-прежнему оставались верными друзьями городского радиоканала и Иркутского областного художественного музея. Будем жить и будем радоваться жизни, несмотря ни на что. А еще берегите себя и своих близких. До новых встреч! Наши прогулки по музею продолжаются.
Город заснеженный на Ангаре. Перелистаю страницы томов. Летопись кружев прочту на заре. В давних запевах оград и домов. Сила могучая от Ермака. Сила святая звенит в куполах. Славой узоров плывут облака. Белая память над нами зашла. Город заснеженный на Ангаре. Вечности звездной костела игла. Арки моста, тишина фонарей. Знаменьки строгие колокола. Могучая от Ермака. Сила святая звенит в куполах. Славой взоров плывут облака. Белая память над нами взошла. Заснеженный на Ангаре. Бухта исполины уносится вдаль. Город задумчивый в мудрой поре. Радость делю я с тобой и печаль. Сила могучая от Ермака, сила святая звенит в куполах. Славы взоров плывут облака. Белая память над нами взошла. Город заснеженный на Ангаре, свет твоих окон в сегодняшнем дне. В шуме дорог расцветает тень, кружево ставень зовет к тишине. Сила могучая от Ермака, сила святая звенит в куполах. Славы взора плывут облака. Белая память над нами взошла.
Гулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.